جزاك الله خيرا. прошу меня извинить за то, что нарушил договор. Сегодня обстоятельства так сложились. Впредь, иншаллах, надеюсь, такого не повторится. И первое, с чего я начну, всегда свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – его раб и посланник. Прошу помощи от Аллаха, а причина от меня. Время от времени пишите, что вы меня слышите, чтобы я знал, что не с собой разговариваю. И одним из важных моментов по хиджаме, с которого мы начнем, это является то, что в будущем мы все, иншаллах, потенциальные специалисты, будете, наверное, заниматься данной областью. Или же, как минимум, своим родным и близким будете делать хиджаму. Так вот, насихой является, чтобы при выполнении данной процедуры время от времени вы спрашивали про состояние вашего пациента. Если он заявляет слабости, ваша обязанность освободить банки, дать ему сесть, если вы делаете хиджаму лежа, дать ему немного холодной воды. Пусть попьет. Если он говорит, что слабость проходит и что чувствует себя нормально, то только после этого вы можете продолжать ставить банки. Но серединой в этом вопросе является то, что желательно, конечно, на этом остановиться. Но если пациент настаивает, чувствует себя хорошо, по его словам, то можно еще 2-3 банки поставить, не новые, а прям на старые места, чтобы выкачать профиль. И после этого, как это уже вот первый раз взяли, он почувствовал слабость. Уже на те банки, которые ставили, вы только один раз можете на каждую поставить баночку. Снимаете, и как бы он потом уже не говорил, вы в приоритет берете те слова, что он до этого почувствовал слабость. Поэтому второй раз проходите с банками по каждой точке, и все. Снимаете банки, начинаете протирать ту часть, то есть очищать его от крови, дезинфицировать его надрезы, затем смазывать маслом. Масло тминное. И важный момент. Чтобы человек, ваш пациент, если вы делаете ему на спину, то есть лучше, если он будет в лежачем положении. И после того, как вы снимете банки, когда вы уже начинаете протирать, очищать его от крови, то настаивайте на том, чтобы не вставал. Это очень важно, потому что первые полчаса после выполнения данной процедуры являются ключевыми в состоянии его организма. То есть организм ослаблен, и наверняка слышали, что людям, страдающим давлением, нельзя резко садиться и резко вставать. Так вот, в случае с хиджамой, после выполнения данной процедуры происходит нечто подобное. То есть организм запустил механизм кроветворения, и вот эти первые полчаса после данной процедуры являются ключевыми, с помощью которых выполняется адаптация организма к уменьшению крови в организме. Ни в коем случае не давайте ему встать. То есть пока вы не очистите его, не продезинфицируете надрезы, не смажете маслом, и уже потом пускай одевается, но настаивайте на том, чтобы он сидел на своем месте. Если же он настаивает, что аль-хамдулилля чувствует себя хорошо, то первое ваше действие – это чтобы он или вы ему сделали, или пусть он сам себе сделает. Желательно, конечно, чтобы вы ему сделали. Горячий чай, сладкий, с малиной или с медом. Почему малина и мед? Это два натуральных вещества, которые лучше любого другого вещества и без побочных эффектов возобновят потерянный состав глюкозы, который вы извлекли путем того, что поставили банки. То есть, когда вы выкачиваете кровь, вместе с кровью уходит глюкоза. А мед или малина являются самым лучшим веществом, чтобы восполнить данную потерю. После того, как он выпьет, уже, альхамдулилля, можно говорить о завершении, что вот человек уже более-менее может быть самостоятельно ходить. Но это тоже является относительным. Почему? Потому что люди разные, и организм всех разный. Если человек чувствует себя хорошо, и вы который раз ему делали хиджаму, то, конечно, им можно и послабже контролировать эти меры предосторожности. Но если вы человеку делаете первый раз, тем более, даже если он говорит, что проблем с давлением нет, что анемии у него нет, в любом случае вы придерживаетесь правил данных мер предосторожности. Это очень важно. Иначе человек может почувствовать слабость, потерять сознание и упасть. И дай Аллах, если он упадет, не повредив себе что-нибудь. Не дай Аллах, если он упадет на какой-нибудь предмет и что-нибудь себе сломает. Тогда вы уже по законам данного государства, в котором проживаете, будете нести ответственность за данного человека. То есть понимаете, да, какая ответственность? И перед Аллахом, да еще и проблемы иметь с государством. Советую всем обратить на это большое внимание. Это очень важно. Сестра Ольга слышит, да? И по мере того, как я даю лекции, пожалуйста, какие вопросы есть, задавайте по ходу лекции, чтобы не забыть. Я по мере того, как буду их замечать, буду стараться на них ответить, если знаю ответ. И перейдем к некоторым ошибочным понятиям в области хиджама. Например, был случай, одна сестра сказала, что назначила время сеанса с хаджамой, после чего та сестра, то есть которая делает хиджаму, извинилась перед ней и сказала, что этот день не подходит для того, чтобы делать хиджаму. Больная, то есть махджум это человек, пациент, которому делают хиджаму, больная спросила, почему? А сестра, занимающаяся лечением, ответила, сегодня дождливо, поэтому нельзя делать хиджаму. Субханаллах, где у этой сестры шариатское доказательство, что хиджаму нельзя делать, когда идет дождь? Каждый день появляются какие-то новые ложные понятия о хиджаме. И это повод задуматься о том, что же творится. Вот хаджама отказывается делать хиджаму в дождливый день, и все это из-за того, что видит в дожде дурное предзнаменование или плохую примету. Субханаллах. Дождь – это милость Аллаха к его рабам. В нем надо усматривать лишь благо. Создание Аллаха радуется дождю и просит его у Господа рабов. Сестра отказывается делать хиджаму в дождливый день, аргументируя это тем, что в этот день от хиджамы не будет пользы. Значит, эта женщина джахиль. Она невежественна в шариатской и медицинской стороне. Мой совет ей. Прежде чем заниматься лечением людей, пусть она внимательно изучит шариатское знание и склонится перед ним, особенно в вопросе таухида. Как я могу быть шейхом или лекарем, когда вопрос таухида у меня ниже нуля? И нужно знать, что нет такого шариатского текста или медицинского знания, современного или древнего, которая бы говорила, что нельзя делать хиджаму во время дождя. Разберем интересный вопрос. Одна сестра спрашивает. Я интересуюсь медициной, и мне очень хотелось бы, иншаллах, научиться этому. Но у меня нет возможности выехать куда-то в Миср и так далее. Возможно ли научиться, как получать знания, сидя дома? Я делала хиджаму на нагис. Нагис – это нежная ткань на плече. 20 и 21 точка. Пяхель между плеч. По атласу это 1,55. И на поясничном треугольнике. На других точках не решаюсь, так как не знаю, можно ли таким, как я, то есть начинающим, какие последствия могут быть. Говорят, хаджамам не может быть, кто попало. Так ли это? Опасно ли, если я, например, сделаю кому-то хиджаму на ногах, на ступнях и тому подобное? Ответ. Конечно же, делайте и на другие точки. Вся область спины безопасная, поэтому и под лопатками, и на лопатках, и по линии позвоночника, и по бокам, также вокруг коленей очень эффективные точки. Верхняя часть стоп, там осторожнее, так как вены, как и на голове, и ахдаен, шея, надо осторожнее. Но надо осторожнее, это не значит, что не надо делать. Делайте, но осторожнее. Чтобы иметь право ставить хиджаму, не нужно иметь медицинское образование. Но надо изучать, как делать саму хиджаму, каковы правила и так далее. Шейхи дают видеоуроки. Если бы это было запрещено, то они бы не давали видеоуроки. Да поможет вам Аллах. Время от времени пишите о качестве связи, чтобы я знал. И разберем точки, которые помогут, иншаллах, при многих заболеваниях. Эти точки с разрешения Аллаха помогают против многих заболеваний, из них колдовство, приворот, на влюбленность и все его виды, и также от сглаза или колдовства, или зависть. Также колдовство от ворот, от сердца, для разлучения между супругами путем колдовства или зависть. Также колдовство убийства или уничтожения. Также помогает по воле Аллаха излечиться от физических заболеваний, психологических, а некоторых из них я сейчас упомяну. Заболевания сердца, астма, стесненность, отчужденность и повышенная нервозность, нервные срывы, сильная грусть, печаль. Сейчас посмотрю, какие сообщения вы пишете. Во многих книжках по хиджаму пишется, что после снятия банок обработать смазывать надо. Правильно ли это? Брат, это очень правильно, но это носит желательный характер. Это щадящий режим для слабых, для людей с слабым организмом, особенно больных сахарным диабетом. Так вот, если будете делать такому человеку хиджаму, то первые 3 дня рекомендуйте ему, чтобы он смазывал вот эти точки черным тмином, смешанным с медом, в консистенции 1:1. Первые 3 дня. Но это, помимо того, что хорошо и нужно для страдающих сахарным диабетом, очень полезно и для любого человека, потому что данная смазка способствует быстрому заживлению надрезов. Если будут вопросы, пишите. И, как вы поняли, те точки, которые мы с вами часто повторяем, я имею в виду пророческие точки, Аляхдаен, Кахель, Косатрас, Нагис, верхняя часть стоп, межлопаток, то есть вот эти, которые все есть, это, альхамдулилля, они носят профилактический характер. Это точки, с помощью которых можно бороться со многими болезнями, если не со всеми. И они являются ключом, именно датчиками, лечению тех или иных полезных процессов в организме. Распространенное ошибочное понятие гласит, что нельзя делать хиджаму людям с анемией. По этому вопросу я и согласен с ними. И нет, как это? Да, я поддерживаю их мнение о том, что человеку с анемией нельзя делать хиджаму тайским или народным способом, то есть ставить много банок или сильно резать. Мы можем увидеть, как иногда пришедшие на хиджаму пациенты не сообщают хаджаму или лекарю, что у них анемия. Это большое количество банок или глубокие надрезы выведут из них много крови. Если их болезнь даст осложнение, у хаджамов возникнут проблемы с официальными органами. Но я не согласен с ними и не поддерживаю их в их запрете, если человеку с анемией делают хиджаму в соответствии с ее основами и умело, если хаджам знает свое дело. И основа хиджамы в том, что она выводит кровь с поверхности тела. Насечки должны быть легкими и поверхностными, а не такими, когда режут глубоко. В этом случае выйдет мало крови. Далее. Имеется в виду, то есть, когда вы делаете мелкий надрез, тогда выйдет мало крови. А если дело глубже, то, конечно, пойдет уже мясная кровь. Далее. Все благо в пророческой хиджаме на Аль-Ахдаен и Кяхель. Это всего три банки, что отличается от китайской и народной хиджамы, которые обычно ставят больше трех банок. Опытный и профессиональный хаджам Абу Сурака сказал: «У моей жены гемоглобин был ниже 80. Я сделал ей хиджаму, и никакого отрицательного эффекта от нее не было. И Аллаху принадлежит вся хвала и милость. Я поставил ей хиджаму только на Аль-Ахдаен и на Кяхе». Какие ошибки мы можем увидеть у некоторых людей? Например, есть одна сестра. У нее колдовство в матке, проблемы в нижней части спины и головная боль. Человек, занимающийся лечением, говорит ей: надо поставить хиджаму на голову и спину 5 банок, одна банка на груди, на матку 2 банки, на ноги 2 банки. Если мы посчитаем, сколько всего банок, получится, что их больше 10. В результате пациент сильно ослабеет, и такая хиджама может привести к осложнениям, которые нам не нужны. И подобные вещи исходят от невежества людей, занимающихся лечением, и к Аллаху мы обращаемся за помощью. Но здесь я сделаю маленькое уточнение. Бывает, что человеку надо сделать хиджаму, и диагноз таков, что всего 3 банки хватит. Но ставите вы эти 3 банки, и даже половина этих банок не наполняется. То есть кровь вязкая, и невозможно ее высосать. В таком случае дозволено, тем более нужно, поставить дополнительные банки в других местах тела, чтобы добиться того желаемого эффекта, ради которого вы и начали эту процедуру. Но если поставить 10 банок, и все 10 банок начнут наполняться, то, конечно, вы причините вред организму данного человека. Наступит слабость, головокружение, возможная потеря сознания. То есть те процессы, которые негативно повлияют на организм и которые нам не нужны. Разберем следующий вопрос. Проявляются ли следы сглаза во время хиджамы? 2 месяца назад я сделал хиджаму на голову, и Хаджам сказал мне, что у меня в крови видны следы с глаза. Я спросил его, как он об этом узнал, и он сказал мне посмотреть на кровь. Я посмотрел, и она выглядела, как обычная человеческая кровь. Меня не убедили его слова, и я спросил, есть ли у него далиль из Корана и Сунны, на что он ответил, что на крови ясно проглядывается форма глаза. Мой ему ответ: этот брат Джахи, у него нет знаний о руке и лечении. Некоторые говорят, что в банке можно увидеть нечто в форме глаза, как оно двигается по банке после того, как ее встряхнут. Другие говорят, что видели джина в его истинном обличье внутри банки. Третьи говорят, тряся банкой, смотри, какая свернувшаяся кровь. А четвертые утверждают, что через кровь вышла колдовская материя. Я считаю, что кровь была свернувшейся и застывшей, и при попадании света, я имею в виду искусственный свет, мы можем увидеть, как от этих бликов она начинает приобретать разные формы. Форму глаза или чего-то еще. Сейчас я прочитаю вам запись одной сестры. Она сделала хиджаму у опытной хаджамы. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня я сделала хиджаму на аль-ахдайе, на кяхель, на нижнюю часть спины и на верхней части стоп. С ахдайена и кяхеля вышло очень много крови, а с нижней части спины наоборот. Также она поставила банку под кяхель и сказала, что это точка для иммунитета, и банка очень сильно заполнена. Она сказала, что это значит, что у меня нет иммунитета. Я ничего не почувствовала, пока банки не сняли. После этого мне вдруг стало холодно, как будто бы у меня озноб. Мне кажется, что это из-за того, что я не ела 10 часов. Тогда было уже 9 часов вечера, и за все это время я пила только сено. Хаджама потребовала от меня, чтобы я пока не делала больше хиджамы, потому что, как она сказала, эффект от нее продолжится, ты худая, и не перенесешь в ближайшее время еще один сеанс. Она сказала, что сейчас уезжает, и потом, через 3 месяца, она должна вернуться из Мисра и сделать мне хиджаму. Я не сказала ей, что у меня колдовство. Что вы думаете о ее словах, шейх Абу Сурака? Шейх Абу Сурака ответил, «Алейкум салам ва рахматуллахи баракет. Слова той сестры неверны, неразумны и неприемлемы для любого, кто знаком с медициной. Как она может говорить, что у тебя нет иммунитета? Это неправильно. Если предположить, что у человека нет иммунитета, как тогда он справляется с болезнями? Тогда на него со всех сторон должны будут наброситься болезни, как на ВИЧ-инфицированного человека, больного СПИДом. Если, как она сказала, у тебя нет иммунитета, значит, тебя должны поражать болезни одна за другой, и ты должна быть прикована к постели. Субханаллах, как она через хиджаму поставила тебе диагноз, что у тебя нет иммунитета? Это неправильные слова, исходящие из большого невежества. Далее мы видим, что точка иммунитета у нее почему-то находится на спине. Если у нее какое-то медицинское доказательство. В этом она пошла наперекор всем врачам и хаджамам. Кому нам верить? Я первый раз слышу, что хиджама на спину укрепляет иммунитет, причем я не склоняюсь ни к ее словам, ни к словам другой группы, потому что нанесение насечек в любом месте тела положительно влияет на иммунитет и укрепляет его, когда ощущения на коже сразу же поступают в мозг, а мозг за считанные секунды отправляет приказ иммунной системе, укрепляя ее, стимулируя и побуждая защищаться с полной силой. Ни хаджам, ни тот, кому делают хиджаму, не несет ответственность за выход крови. Это мозг несет ответственность за выход крови и за ее количество. Хаджам наносит насечки и засасывает кровь, а человек, кому делают хиджаму, спокойно, молча сидит и не двигается. Место, куда ставят банку, также не дает приказ о выходе крови. Это мозг ответственен за вывод крови, за ее количество и за то, когда она перестанет выходить. Я приведу тебе пример. Когда у женщины периоды, то отвечает за выход и количество крови и за то, что она остановится. Разве сама женщина управляет количеством дней, количеством крови и боли? Конечно, нет, это мозг. 10 часов – это очень много, Я не советую голодать до хиджамы так долго. Достаточно 3 часов.